набудов здесь. Forbes.
Ну что ж, здрасте, дорогие друзья. 10:05, время московское. Мы продолжаем утренний прайм «Серебряного дождя». Набутов здесь, Forbes, наш традиционный по четвергам коллаборационный, правильно сказать, да, эфир с нашими коллегами, пишущими из лучшего делового издания страны Forbes Россия. По традиции приходит кто-то из больших мастеров пера, ответственный за те или иные направления, о чем пишет Forbes. Это не только основное издание, но и всевозможные тематические приложения. Forbes Young, Forbes Недвижимость, там Real Estate называется. Сегодня у нас Forbes Sport. Много всего происходило в конце прошлого года и в начале этого происходит в спортивном российском мире и в спортивном международном мире. Я напоминаю, что в этом году выборы главы Международного олимпийского комитета, вот буквально через пару месяцев, и от того, кто займет главную позицию в олимпийском движении, во многом будет зависеть, так или иначе, допуск наших спортсменов на зимние игры 26-го года. Это следующая Олимпиада. Соответственно, совершенно понятно, что спорт – это штука международная, и без больших международных соревнований качество профессионального спорта в стране, мотивация профессиональных спортсменов, она, их соревновательный уровень неизбежно падает. Какие бы ты собственные соревнования, игры БРИКС, игры дружбы отмененные, сегодня мы об этом тоже поговорим, не придумывал с гигантскими призовыми. Для спортсмена нет ничего круче Олимпиады. За исключением футбола и тенниса. Может быть, там еще 2-3 видов спорта, у которых есть как бы профессиональные чемпионаты, которые важнее. Для всех остальных Олимпиада – это номер один. И любой спортсмен мечтает, спортивный век короток, оказаться на Олимпиаде. Некоторые проживают только один олимпийский цикл. И для них пропустить Олимпиаду – это значит похоронить собственную карьеру, свои амбиции. Так было в советские времена. Во время Олимпиады 84 года в Лос-Анджелесе, куда мы не поехали по политическому бойкоту. Ничего с тех пор, поверьте, не изменилось. Есть ли у нас какие-то шансы быть допущенными в том или ином виде на Олимпийские игры следующие? Вот сегодня мы как раз в том числе и об этом поговорим с моим гостем, шеф-редактором Forbes Sport Евгением Звенко. Он уже не первый раз в нашей студии. Жень, привет, очень рад видеть в новом году.
Доброе утро.
Можно я сразу напомню? Плюс 7903-797-6333, номер для ваших WhatsApp-сообщений. Ребят, очень простой вопрос. Это буря в стакане, здесь происходило весь прошлый год. Спортсмены, которые поехали на крупные международные старты под нейтральным статусом. Например, на Олимпийских играх в Париже в 24-м году таких было 15 человек. Там теннис, кто-то в плавании, там разных видах, я уже не помню.
Прыжки
сейчас.
На батуте,
прыжки на батуте и так далее. Вот плюс есть же еще паралимпийцы, которых было значительно больше, которые очень успешно выступили на паралимпийских играх в Париже. Так вот, сначала все эти люди были предателями, как их тут у нас обзывали на центральных телеканалах. Команда бомжей, команда иноагентов.
Да-да-да.
Чего только там депутаты наши не высказывали, потом что-то перещелкнуло в первых кабинетах, ля-ля-ля, и, значит, и вдруг они уже все национальные герои, отстаивающие честь страны, и все и так, неважно там с гимном или с флагом, в какой они форме выступают, все и так знают, что это спортсмены из России, что правда. Вам, дорогие друзья, какая позиция ближе? Должен профессиональный спортсмен ездить на крупные турниры или менять спортивное гражданство, или применять нейтральный статус для того, чтобы состояться как профессионал в своей спортивной карьере, или же он должен ждать изменения политической ситуации, допуска, так сказать, всех национальных сборных? Ну, если этого не произойдет в течение его спортивной карьеры, значит, измени, такова спортивная жизнь, да? Такова спортивная судьба. Вот. Но, тем не менее, зато ты будешь стоять потенциально под своим гимном и под своим флагом. И та, и другая позиция имеет место быть в обывательской среде, те, кто не участвует в спорте, а те, кто его потребляет, да, и живет этим, интересуется и прочее. Вам что ближе? Плюс 7903-797-6333, номер для ваших WhatsApp-сообщений. Пишите, мы с большим удовольствием почитаем ваши мнения. У нас такая вот, в общем, трибуна для дискуссии сегодня. Жень, поехали. Вам, давай начнем с твоей персональной позиции. Большого, да, известного российского спортивного журналиста.
Я думаю, что, конечно, нужно было участвовать в Олимпийских играх. Конечно, нужно выступать. Это не первая Олимпиада, на которой российские спортсмены лишены возможности выступать под флагом, с гимном и так далее. Но до сих пор проблем по этому поводу не было. И действительно, каждый болельщик знает, кто, кого представляет Мира Андреева.
Это Даниил теннис. Медведев, на всякий случай, у нас не самая спортивная аудитория, тем не менее, фамилия известна.
Собственно говоря, да, единственная медаль из 5-15 человек взяли наши девушки Мира Андреева и Диана Шнайдер, которые дошли до финала олимпийского турнира.
В парном разряде.
И сейчас они как раз, прямо сейчас они в Австралии уже дошли до полуфинала и, возможно, возьмут наконец-то титул. Вот, конечно, нужно было ехать, конечно, нужно было выступать. Да это можно посмотреть очень просто. Давайте попробуем отнестись к этому, если не с точки зрения любви к спортсменам, то хотя бы с точки зрения эффективности потраченных денег. Черт возьми, государство потратило огромное количество средств на подготовку пловца. Государство 15 лет финансировало его тренировки, и вдруг выясняется, что на Олимпиаду он не едет, и что эти деньги потрачены просто впустую. Они потрачены только на то, чтобы улучшить мускулатуру Евгении Чекуновой. Это же бессмысленно. Гораздо интереснее было бы, гораздо более выгодно для страны, раз мы уже потратили эти деньги. Пусть поедет на Олимпиаду, пусть с нейтральным флагом, под олимпийским флагом.
Ну да, или они меняют спортивное гражданство, ну, просто, и тогда мы теряем, да, не только качественного спортсмена, но и вложенные в него деньги, абсолютно верно. Да.
А здесь деньги потрачены, пусть человек проплывет, пусть человек выиграет медаль, все и так поймут, откуда этот человек приплыл, но хотя бы хоть какой-то выхлоп от потраченных денег будет. Иначе это абсолютно какое-то странное выбрасывание потраченных бюджетов в никуда. Либо перестаем финансировать спорт из государственного бюджета во всех его формах, и тогда как с теннисом. Каждый теннисист сам себя оплачивал, сам себя готовил, ну, практически полностью. И поэтому теннисист может выступать, может не выступать. Это его личное дело, на него государство не потратило ни копейки.
Как вам позиция некоторых прославленных в прошлом советских олимпиоников, чьи спортивные достижения не вызывают никаких сомнений, они еще были глубоко советскими в 70-е, в крае там 80-е годы, которые сейчас занимают государственные посты, заседают в Государственной Думе, не знаю, что они там делают, если честно, но тем не менее, и которые, значит, уже обладая олимпийскими медалями, которые дали им все в этой жизни, в том числе и теплые места сейчас, обкладывают и пожизненные пенсии, да. Обкладывают матами, называя предателями божьими их более молодых коллег, которым еще карьеру надо свою сделать. Со словами «сидите дома». Как относиться к таким людям?
Мы должны относиться к людям, которые...
Я не буду произносить фамилии, они известны.
Пожилым людям, которые находятся по-прежнему мысленно в 70-х годах, мы должны относиться с пониманием, нежностью, трогательно и не слушать то, что они говорят. Никакого отношения к реальности опыт там, последних десятилетий прошлого века уже не имеет. Мы находимся совершенно в другом мире. Мы находимся совершенно в другой реальности. И да, каждый раз, когда мы пытаемся решить за других людей их судьбу, каждый раз, когда мы берем условного спортсмена, который может никогда в жизни больше не попасть на Олимпиаду, который 10-15 лет готовился к тому, чтобы проплыть в этом бассейне за 3 минуты, и ради этих 3 минут он готовился десятилетиями, и вдруг приходит человек и говорит: вы знаете, я подумал, я вас лишу этой возможности. Это ужасно. Пусть любой человек из любой профессии представит себе, что все, чему он учился, вдруг неожиданно ему говорят: а теперь иди дворником работай. Угу. Все.
Ну вот я напоминаю, что к таким, собственно говоря, бывшим прославленным олимпионикам относился и мой хороший знакомый, в недавнем уже прошлом президент Олимпийского комитета России Станислав Пизняков, великий наш фехтовальщик.
Да, шестикратный чемпион.
Шестикратный олимпийский чемпион, значит, который стал чиновником, и там человека словно подменили, ну, понятно, что место накладывает свой отпечаток, значит, и который топил активно, что все это предатели и подлецы и так далее. Я напоминаю, что все вот эти люди, в том числе и Поздняков, лишились своих постов прямо перед Новым годом. И за весь российский спорт, по большому счету, то есть Министерство спорта, а также Олимпийский комитет России, теперь возглавляет Михаил Дегтярев, ну, персонаж известный, да. Бывший депутат ЛДПР, не знаю, может быть, и действующий, глава, один из губернаторов наших, которого перевели вот на спорт. Перевели на спорт. У меня сразу возникает вопрос. Его позиция, во-первых, была обозначена четко, я за это ему благодарен сразу. Он категорически занял проспортивную позицию, то есть встал на сторону спортсменов. И сразу все вот эти разговоры про бомжей, иноагентов и прочее как-то исчезли из нашего публичного поля. Как-то вот все переобулись в воздухе неожиданно.
Да. Это было очень трогательно.
Причем в течение там нескольких дней.
Да. Ну, я думаю, что скорее все началось с того, что президент направил телеграмму Шнайдера и Андреева и поздравил их с медалями.
Да.
И поблагодарил за это. На этом месте как-то вдруг неожиданно все стихли и поняли, что надо, наверное, прекратить ругать девушек за то, что они взяли и выиграли медаль. Да, мне же, надо сказать, что мало кто ожидал от Михаила Дегтярева такой четкой, ясной и понятной позиции с самого начала и такого последовательных действий. Ну, собственно, никто ничего особенного не ожидал, но то, что он сразу сформулировал, это очень помогло, и это сразу изменило весь расклад, изменило всю атмосферу в российском спорте. Все, наконец-то закончилась эта дискуссия. Наконец-то мы перестали сотрясать воздух и слушать, обзванивать Ирину Александровну Винер и спрашивать, что же вы думаете, бомжи или не бомжи? Не надо, все.
А что думала, кстати, Ирина Александровна Виннер? Я напоминаю, которая последние десятилетия возглавила Федерацию художественной гимнастики, очень важный для нас, очень медалоемкий вид спорта. По-моему, сейчас она покинула, да, этот пост?
Да, она покинула.
Да, но она еще супруга Алишера Усманова, я напоминаю.
Этот пост она тоже покинула.
Этот тост? А, серьезно, да?
Да.
Я не знаю, какие у нее большие изменения в жизни. Но, собственно, поэтому российская художественная гимнастика была полностью упакована деньгами, стартами там, и всем остальным. Все у них было в порядке всегда.
Вот. Нет, Ирина Александровна, собственно, это она ввела в оборот выражение «бомжи», команда «бомжей» по поводу российских спортсменов. Она действительно покинула пост, потому что Федерация художественной гимнастики, которую она возглавляла, больше не существует. И теперь она просто главный тренер сборной России.
А куда делась Федерация художественной гимнастики? Это прошло мимо меня, мы сейчас проговорим про возвращение большого бизнеса и что он может дать нашему профессиональному спорту в контексте, я надеюсь, подготовки к Олимпийским играм 26-го года зимним. Где они там будут у нас?
В Милане.
В Милане, да.
Федерация художественной гимнастики слилась с остальными гимнастическими федерациями в одну большую. Одно из действий, которое сделал Михаил Дегтярев, это сделать так, чтобы структура федерации внутри страны была такой же, как в мире. В мире есть один гимнастический союз, объединяющий батут, спортивную гимнастику, художественную и так далее. Теперь то же самое и в России.
Окей. Понятно. Понятно. Я думаю, по поводу потенциальных кандидатов на пост главы Международного олимпийского комитета, еще раз, от этого очень многое будет зависеть того, как эта организация будет относиться к российским спортсменам. Какие там расклады? Я знаю, там есть люди, которые нам, скажем, более выгодны, как обычно, а есть типа британцев, господина Коя, которые менее выгодны, которые занимают очевидную антироссийскую позицию.
Там сейчас очень интересная история.
СССР в свое время продолбил, извините, Хуан Антонио Самаранча. Он был советским агентом. Да. Он пробил Олимпиаду в Москве в значительной степени. Он потом долгое время возглавил Международный олимпийский комитет. И он, кстати говоря, сделал из Олимпиады колоссальный бизнес, потому что до него это были действительно любительские в значительной степени соревнования. А при нем туда пришли огромные деньги, Кока-Колы и всего остального.
Вот просто практически сейчас вы озвучили предвыборную программу его сына, Хуан Антонио Самаранча-младшего.
Ах, как который, интересно!
Да, тоже претендует на этот пост и говорит, вот при папе было все хорошо, при мне все будет как при папе. Вот, да, но это же вот в свое время, как известно, советскую политику сравнивали с борьбой бульдогов под ковром. Вот то, что происходит в Олимпийском комитете сейчас, это примерно то же самое. Может быть, не бульдоги, а баллонки, но, в общем, под ковром, и не очень понятно, что
происходит
в Международном Олимпийском комитете. А понятно, что прямо сейчас, например, происходит чудовищная ошибка между антидопинговым агентством всемирным и американским агентством.
Супер тема, что происходит.
Да.
Извините, об этом обязательно надо сегодня зацепить. Американцы выходят из ВАДА.
Американцы выходят
перестают из ВАДА. Перестают участвовать финансово, они заметный донор.
Но этого нельзя делать, если вы...
Мы считаем, что ВАДА — это американский инструмент, вот. С помощью проклятой, значит, пиндосы гасят всех талантливых спортсменов по всему миру, в том, прежде всего, российских, конечно.
Но интрига в том, что если они выйдут из ВАДА, они не смогут участвовать в Олимпиаде, а именно в США должна пройти эта следующая Олимпиада летняя.
Да.
И это чудовищная интрига, и непонятна совершенно сейчас позиция господина Трампа и всей его администрации по этому поводу. Будут они выстраивать отношения с Олимпийским комитетом или ломать его через колено? И от этого очень сильно зависит все.
То есть потрясающая совершенно история. Да, американцы получат все наши проблемы. Ну, глядя на то, что происходит, это неудивительно. Да, то есть, вы знаете, наши спортсмены, скорее всего, поедут, а их нет. Вот это будет занято, чем на свою домашнюю Олимпиаду. Вы представляете себе, что может быть?
Вопрос там, будет ли куда ехать, будет ли... Естественно, никакой Олимпиады без американских спортсменов в Лос-Анджелесе быть не может, это понятно. И перенести Олимпиаду еще год будет просто некуда, потому что никто не будет готов принять такое событие, если вдруг. Значит, надо будет договариваться, значит, мы будем прямо сейчас наблюдать какую-то увлекательнейшую историю.
Вернемся к выборам президента Международного олимпийского комитета. Итак, есть Хуан Антонио Самаранч-младший.
Есть Коэ,
Себастьян Коэ,
Себастьян Коэ, возглавляющий легкую атлетику, который утверждает, что он лучше всех знает, как правильно все сделать, и заодно нужно минимизировать присутствие России в том числе. Есть глава лыжных видов спорта, Союза лыжного, который выступает сейчас
ФИС за... ФИС называется.
Да. Он сейчас выступает за возвращение российских атлетов под нейтральным статусом на международное соревнование.
Потому что лыжи страдают от этого, как и биатлон. Как там и биатлон, все-таки Россия играет важную очень роль.
Вот, есть совершенно замечательный кандидат, который мне больше всего нравится. Это японский кандидат Ватанабе, который пишет прекрасные стихи, где объясняет, что спорт должен быть гармоничным, он должна быть гармония в нем, и давайте стремиться к ней во всех наших деятельностях.
Этот парень мне уже нравится.
Он прекрасен. Вот. Я не знаю, что он собирается сделать с Олимпиадой, как он собирается разговаривать с Трампом, с Дегтяревым, с Коэ, с остальными.
Мне нравится, что вы этих людей поставили в один ряд.
Ему придется разговаривать.
Причем сразу поговорив с одним, вы знаете, я только что говорил, господин Трамп, я только что переговорил с Дегтяревым. Да, его мнение такое-то, Дональд. Да, да, да. К сожалению,
буквально
у вас
так
нет
это
вариант.
И будет. Да.
Да.
В общем, это прекрасная история, это дико увлекательно. В марте мы ждем официального объявления официальных программ. Ну, ага. Они уже представлены в целом.
По раскладу, я знаю, что на это даже крупные букмекеры принимают ставки, как на все подобные выборы, на любые выборы. Да, там сейчас. Да. Кто фаворит, на ваш взгляд?
Вы знаете,
кто России наиболее, ну, как бы потенциально выгоден?
Неизвестно, кто России наиболее потенциально выгоден. Видимо, любой, кроме Коэ. По раскладам еще осенью считалось, что президентом будет не европеец и не североамериканец. Ага. То есть был шанс, что большинство стран Африки, Азии и Латинской Америки проголосуют, как часто бывает, за кого-то не из колонизаторских, так сказать, стран. Да. Но сейчас об этом больше не вспоминают. Возможно, все действительно упрется сейчас в то, что весьма вероятно, во всяком случае, я уже видел несколько публикаций на эту тему, которые сводятся к тому, что кто придет и скажет, я договорился с Трампом, я решу проблемы, okay. Тот и победит.
Окей. Okay. Да, и у кого есть вес по бизнесу, кто может договариваться с руководством крупных компаний, я, насколько понимаю, что олимпийское движение находится в определенном кризисе последние годы. Слишком много конкуренции в плане зрелищ, турниров, чемпионатов, клубных, таких-сяких в разных видах спорта. Мало стало героев настоящих в легкой атлетике. Вот, наверное, только прыгун в шестом сейчас. Это, да, потрясающий Дюплантис. Шведский Дюплантис, который как Бубка штампует там, да, мировые рекорды. И на 100 метров уже нет никаких-то сверхгероев, как Усейн Болт. Толкатели ядра, метатели копья и так далее. Классическая программа легкой атлетики. Мы вообще никого не знаем. Ну, те, кто не следит там пристально за этим делом. Футбол там не очень интересный. Ну, короче говоря, в общем...
И это летние виды, зимних еще хуже.
Да, в зимних еще хуже ситуация. И олимпийское движение теряет интерес и популярность. Это очень дорогое мероприятие. Видите, в последнее время страны стараются совместно проводить Олимпиаду, чтобы распылить, как бы, расходы. Доходы падают, доходы от телетрансляций падают. Ну, потому что это шоу-бизнес, по большому счету. Все равно, правильно, да? Конкуренция в зрелищах колоссальная.
Да, да. Но это такая взаимосвязанная вещь, потому что, с одной стороны, конечно... Важно, кто сумеет договориться с бизнесом. С другой стороны, для бизнеса очень важна такая площадка, как Олимпийские игры, потому что такого события, имеющего такие рейтинги, такие мировые охваты, чтобы представить свои бренды, их таких событий буквально всего несколько штук на всей планете. Okay. Олимпиада, чемпионат мира по футболу, гонки Формулы-1. Считается, что вот три главных телешоу, в которых можно рекламироваться, если ты глобальный бренд, если ты хочешь свой товар показать всему миру. И с этой точки зрения, конечно, Олимпиада нужна бизнесу, бизнес нужен Олимпиаде, они зависят друг от друга неразрывно.
Коротенький последний вопрос по поводу... Мне очень нравится позиция Дегтярева, я очень рад, что номенклатура чиновничества, которая на все влияет, но потом ни за что не отвечает, да. как правило, и бросает спортсменов, что в этот раз была четко аргументирована, занята конкретная позиция, это, в общем, не может не радовать. Я всегда на стороне спортсменов, как внук олимпийского чемпиона и сам полупрофессиональный спортсмен. А я хотел спросить, тем не менее, на мой взгляд, возникла определенная казус, дело в том, что олимпийское движение, ну, как бы формально любительский спорт до сих пор. И, а второе важное замечание заключается в том, что, ну, понятно, что участвуют в основном профессионалы, да все профессионалы.
Да.
А, тем не менее, самое главное, что всегда олимпийские комитеты национальные должны были быть как бы вне поля, им не мог быть, это не государственная чиновничья организация, государство не имеет права влиять на функционирование национальных олимпийских комитетов. То есть ОКР никаким образом российскому государству подчиняться не должен. А у нас получается дублирование, совмещение функций. Глава Минспорт, чиновник, он же глава Олимпийского комитета России. Как такое возможно?
Скажем так, это не совсем точно, что подобные вещи невозможны, недопустимы или запрещены. А хартия не указывает прямо, что этого нельзя делать, олимпийское. Это не рекомендуется, и это в большинстве случаев не работает в других странах. Но это не работает чаще всего, это не работает в тех странах, в которых есть много разных центров внесения денег в спорт, скажем так. Там, где спорт может зарабатывать разными механизмами, там, где спорт существует и благодаря, так сказать, общественной поддержке, и благодаря бизнесу и так далее, там нет нужды в подобном совмещении. Но есть огромное количество стран, в которых спорт существует за счет государства, и в них действительно Олимпийский комитет чаще всего объединяется.
То есть юридическая как бы возможность есть, лазейка есть, для есть. Такого совмещения? Я только об этом
нужды
говорю.
Нужды в этом не было, а теперь она как бы возникла. Она возникла, собственно говоря, вот именно, видимо, после того, как весь прошлый год, даже два года, мы наблюдали...
Ну, импотенцию.
Мы наблюдали противоречие позиции между Министерством спорта и Олимпийским комитетом, где министр спорта говорил, что мы должны защищать интересы спортсменов и нужно ехать, а глава Олимпийского комитета говорил, что мы не должны ни в коем случае. Вот ситуация, при которой две головы официально, которые должны управлять спортом в разной форме, начинают друг другу противоречить, она неправильная, это совершенно шизофреническая история, с ней нужно было бороться. Видимо, таким образом и решили самым простым способом. Объединяем в одно.
Хорошо. Вернемся к вашему замечательному тезису про то, что во многих государствах спорт полностью зависит от государства. Россия не является исключением, по большому счету. У нас почти все финансируется либо напрямую государством, либо квазигосударственное финансирование, например, футбола через крупные госкомпании и так далее, для которых такая играшка, и там большие бароны, там Миллер с Сеченом разбирается, кто из них круче. Тем не менее, это все госденьги. Сейчас мы наблюдаем, что приходят по-настоящему частные деньги в Федерацию гимнастики, насколько я помню. Конечно, это Федерация водных видов спорта, самая медалоемкая с точки зрения, куда пришел Мазепин. Человек не сторонний спорту, кстати говоря, поскольку его сын редкий случай, вообще у них обладает суперлицензией гонщика Формулы-1, ее пойди получи, это сложнейшая история. Что дадут деньги, большие частные деньги нашему спорту? Был удачный пример Прохорова, кстати говоря, в свое время. Сейчас вот об этом тоже поговорим, а затем перейдем на скандалы в российском футболе. Там тоже вообще катастрофа.
Набутов здесь. Forbes.
Здравствуйте, дорогие друзья. Ну что, мы продолжаем наш утренний совместный журналистский коллаб с Forbes Россия. Сегодня он посвящен всяким самым главным событиям, самым интересным, которые происходят в российском мировом спорте. За последние, во всяком случае, пару месяцев. Она происходила много всего. Евгений Зуенко у нас в гостях, шеф-редактор Forbes Sport, тематического форбсового приложения. Начали, естественно, с главной темы этого года. Это выборы нового президента Международного олимпийского комитета и вообще, что происходит вокруг допуска наших спортсменов. Я в легкую, так, недорогая провокация вас спрашивал, как бы все-таки наши спортсмены должны ездить в нейтральном статусе на Олимпийские игры, вершина для любого спортсмена, или же они должны, так сказать, подчиниться требованиям некоторых наших громкоголосых политиков, которые обвиняют поехавших в непатриотичности, в иноагентстве, в бомжевании и прочее, и прочее. Причем самое удивительное, что делают бывшие спортсмены, которые прекрасно знают стоимость Олимпиады.
Да, особенно еще удивительнее то, что это делают люди, которые раньше этому уже не удивлялись.
Именно так, именно так. Я очень рад, вот нам активно пишут, значит, каждый знает, что ему важнее. Участие в Олимпийских играх под нейтральным флагом считаю правильным решением для спортсмена. Те, кто считает, что это не патриотично, могут уволиться со своей любимой работы, сидеть дома до окончания политической изоляции нашей страны, либо перейти на работу в сферу дворников или разнорабочих и почувствовать себя в чужой тарелке. Вот, собственно, ну, в общем, все остальные сообщения, они похожи. Спортсмены обязаны участвовать на Олимпиаде. Мы знаем, что это наши спортсмены. Печально, что они становятся заложниками политических игр. Не могу я с пониманием отнестись к таким людям, с пониманием, которые так говорят про спортсменов, это отвратительно, это их работа, я имею в виду спортсмены, никто не может кидать камень в их сторону, они сами должны решать, выступать им на международной арене или нет. Вот, ваш собеседник говорит о потраченных государственных деньгах на воспитание спортсмена, а сколько средств вложили родители в своего ребенка, сколько здоровья тратит сам спортсмен, который готовится к этим играм всю жизнь. Вот, значит, государство играет в разные политические игры, допинговые скандалы и так далее, а спортсмен, который ничего больше не умеет и в спорте вся его жизнь остается крайним. Конечно, надо участвовать под нейтральным флагом или менять спортивное гражданство, чтобы продолжить свою спортивную карьеру. Павел из Москвы нам пишет. Ну и, собственно говоря, все остальные сообщения примерно такие. Нет ни одного противоположного мнения. Меня это не удивляет, я знаю нашу аудиторию, тем не менее.
Да, все единодушно. Вот. И это понятно совершенно. Мы с точки зрения здравого смысла, это совершенно понятно. Люди готовятся всю жизнь, люди тренируются для того, чтобы поехать на Олимпиаду, и вдруг почему-то им говорят: нет, вы не едете. Причем самое обидное в этой ситуации...
Их лишает финансирования, насколько? Я не знаю, это возвращено или нет.
Даже этого не происходит.
Я напоминаю, чтобы активно ходили разговоры о том, что те, кто поедет в нейтральном статусе, да. А все олимпионики, особенно у которых есть, я там могу нюансов не знать сейчас или не помнить, значит, условно говоря, вы выиграли там какую-то олимпийскую медаль и попадаете, у вас следующий олимпийский цикл, напоминаете, вы весь все это время, все 4 года получаете специальную стипендию, если вы золотой призер. И вам надо подтверждать результаты, участвовать там в турнирах, чемпионатах сборной, России, оставаться в сборной и так далее. И тогда ты продолжаешь получать весьма значимые для спортсменов деньги, там по несколько тысяч долларов в месяц в течение всего следующего цикла подготовки.
Там была странная история.
Правильно, что... просто для многих видов спорта это не футболисты, не теннисисты. Это единственные деньги, да. Они не могут зарабатывать в свободном рынке. Но только у самых топ-звезд могут быть какие-то спонсорские контракты. И то для какого-нибудь условного ватерполиста, например, даже. Или для кюкерлингиста, ну, ему грибца, не на что жить. Грибца, да.
И так далее, да. Большинство видов спорта совершенно не обладают такой медийностью, как футбол. И люди вспоминают об их существовании гораздо реже. Фехтовальщики, стрелки, гребцы, борцы, они все остаются на периферии и внимания, и люди, и для них это огромная важная вещь. Им угрожали перед Олимпиадой в Париже, господин Поздняков громко размахивал кулаком и говорил, что лишат финансирования, вы должны понимать, что вы в таком случае лишитесь всего.
Предатели Родины там и так далее, началась вот эта шарманка.
Непонятно с чего и непонятно зачем, но да, такое было. Это одна из самых мрачных страниц нашего спорта за последние десятилетия.
Станислав просто полностью уничтожил свою репутацию. Я ничего больше другого. Он об этом прекрасно знает. Он исчез и нигде не проявляется. Я не вижу ни одного комментария от него после того, как он ушел с поста главы УКР. И слава богу.
Да.
Значит, вернемся к вопросам денежным. Спорт — это большие деньги. Итак, в сентябре произошло первое громкое объединение. Сразу 5 гимнастических федераций: спортивная, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и аэробика. Есть и такой олимпийский вид спорта. Вообще много нового в спорте в олимпийской программе появляется. Во-первых, объединены в единую структуру — Федерацию гимнастики России. И президентом ее стал глава РЖД Олег Белозеров. То есть перекладывают постепенно бремя финансирования, организационные все моменты на, ну, в случае с Белозером не совсем на частный бизнес,
но на бизнес.
Вот, а вот в случае с другой, самой, с точки зрения медалей, а все считают государство медали в неофициальном зачете самой медалоемкой для нашей страны, самой важной, возможно, даже, части летней программы летних Олимпийских игр, это тоже объединение, это объединение разных федераций водных видов спорта, которое теперь управляется основателем Уралхима Дмитрием Мазепиным, и он занимается теперь плаванием, прыжками в воду, синхронным плаванием и водным поло.
Да.
Ну, понятно, что прыжки в воду и синхронное плавание — это вообще гарантированные 3 золотые медали всегда. Всегда в зачете, сразу во всех планах Минспорта, там ОКР, всегда стоит. Синхронное плавание — 3 медали, все как бы есть. И дальше мы начинаем тягаться с китайцами, американцами и там...
И с австралийцами.
Австралийцами, да-да-да-да-да. Что могут принести частные деньги, частные организационные компетенции? Это очень важно. Эффективность частного бизнеса и выстраивание подходов все равно лучше, чем любые государственные, вот в профессиональный спорт.
Это очень интересная история, связана, самое интересное в ней именно то, что у нас происходит такой постоянный маятник. Грубо говоря, по четным годам мы вводим, привлекаем бизнес к спорту, по нечетным государство снова забирает его себе. Мы уже проходили историю, когда многие крупные бизнесмены должны были финансировать, или добровольно приходили, или им советовали настоятельно финансировать разные федерации, вкладывать в это деньги.
Добровольно тоже бывает. Я думаю, что вы имеете в виду, да. Например, глава НЛМК Лисин, да, брал на себя и содержит и федерацию стрельбы, потому что он сам сумасшедший фанат,
да,
стрельбы.
Он фанат стрельбы, он содержит ее, до сих пор содержит, и, в общем, много сделал. Собственно, наша стрельба
существует. Я могу так, стрелки на него молятся.
Да,
когда,
да,
Прохоров пришел в биатлон, чтобы там не говорили, на него молились спортсмены, потому что он пришел, во-первых, качественное оборудование, новых топовых специалистов международных, которые там поменяли парафинщиков, смазчиков, да. Лыжи, это. Как только Прохоров исчез, что у нас сейчас биатлонисты говорят? Ну, у нас патронов нет.
Патронов.
Выяснил, нет, что их отечественная промышленность, если производит, очень некачественные для биатлона.
Алишер Усманов очень много сделал для фехтования и художественной гимнастики, и тот и другой виды спорта, в общем, обязаны ему и его средствам очень многим,
да.
Вот, практически полностью. И с этой точки зрения есть успешные примеры, да. Будем честны, это хорошо работало. Но время от времени государство начинает брать это дело обратно, чтобы контролировать, чтобы уменьшать, чтобы контролировать. Единственное, чтобы... Всегда сложно понять, почему именно происходит та или иная, то или иное колебание в нашей политике спортивной. Но вот прямо сейчас мы видим, что объединение федераций и приглашение туда людей из бизнеса — это хороший способ прекратить внутри чиновничью дрязги, внутри чиновничью грызню.
А вы не представляете себе, сколько в этих федерациях,
да, да.
Как в самих федерациях, так и внутри Олимпийского комитета, тысячи людей или сотни людей, которые отвечают за те или иные федерации, которые сидят там десятилетиями, трясутся за свои задницы и свои кресла, за финпотоки, и в том числе не хотят никаких изменений.
Ну, и
спорт сказать, просто что, очень, да, показателен. Вы понимаете, все то же самое происходит. И, конечно, не хотят никаких серьезных пацанов, которые будут принимать решения и перестраивать структуру.
Ну и, собственно говоря, надо заметить, что именно гимнастике и в водных видах спорта менеджмент полностью провалился перед Олимпиадой в Париже.
Да.
Это именно Ирина Динер требовала не ехать никуда. Это глава Федерации спортивной гимнастики, который получил возможность заявить российских гимнастов спортивных на Олимпиаду, долго невнятно отвечал на вопросы, будут или нет, потом сказал, а они сами не хотят ехать. И лишил возможности.
А девчонки промолчали.
А девчонки промолчали. То же самое произошло с плаванием. У них была возможность поехать на Олимпиаду. Им предоставили такую возможность. Федерация испугалась принять решение. Руководители федерации испугались взять на себя хоть какую-то ответственность. И поэтому спортсмены остались без Олимпиады. То, что сейчас все эти люди отодвинуты, на их место пришли люди из бизнеса, которые готовы принимать такие решения, которые сразу говорят, что да, спортсмены должны выступать. Спортсмены готовятся для того, чтобы соревноваться, а не для того, чтобы сидеть в телестудии и говорить, что они никуда никогда не хотят ехать. Поэтому сейчас явно эта история про то, что мы обнаружили управленческую импотенцию у руководителей этих федераций, и они убраны, на их место пришли люди из бизнеса, которые сделают федерации работающими. Я очень надеюсь на то, что они их сделают.
Мы желаем успехов в данном случае, без вариантов, и Белозерову, и Мазепину, потому что они отвечают за огромное количество нашего олимпийского спорта. Это все равно это пример для детей. Это олимпийская медаль, это цель, главная цель в жизни подавляющего большинства спортсменов. Понятно, не буду банальности там говорить, и, ну, это наша радость.
Это должно быть, да.
Больную тему затронули. Дочь профессионально занимается плаванием. У тренера была жесткая позиция, что не надо выступать под нейтральным флагом. не надо выступать. Но в декабре 24 года, кстати говоря, первая положительная ласточка, мы про это еще не вспоминали, когда проходил чемпионат по плаванию, чемпионат мира, вся команда вместе с тренером находилась на сборах, вместе смотрели заплывы и радовались нашим победам и подиумам. Тренер в такие моменты совершенно забывал почему-то о нейтральном флаге, предательстве этих товарищей, которых, многих из которых он знает лично, естественно.
Мне всегда интересовало...
Вот это двуличие, плавание, а? Вот да? Это двумысли.
Где они видят флаг на плавках спортсмена-пловца? Ну что за чушь? Видимо, соревнования конкретных это людей, конкретных атлетов.
Флаг всегда на шапочке, и на наши шапочки, выступали, да, с нейтральной шапочкой. Речь идет еще...
Всех, да,
это,
да,
первая ласточка.
Да.
И как бы это такой бонус, не знаю, связан ли он уже с назначением Мазепина или нет, там же есть...
Ну, видимо, да.
Думаю, что каким-то образом вещи эти могут быть взаимосвязаны. Они связаны с тем, что мы поехали со полной сборной на чемпионат мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. Это не олимпийская дисциплина, насколько я помню. Тем не менее, люди-то одни и те же, в принципе, плавают.
Да.
Поэтому это был первое, в общем, я смотрел с удовольствием.
И мы увидели самое
записи,
интересное.
Да, мы и мы выигрывали кучу, да, медалей, да. Выяснилось, что еще плавание, так сказать, не упало окончательно, не утонуло.
Мы, кстати, увидели, что наши спортсмены конкурентоспособны.
Абсолютно.
Они готовы бороться за медали. И если бы не глупость чиновников, они могли бы это делать и на Олимпиаде. Да, они бы не выиграли бы, наверное, столько медалей, потому что конкуренция была бы выше, да, но они бы боролись за них, черт возьми, это было бы интересно.
К вопросу о деятельности наших чиновников. Вы извините, что я чиновников распекаю, но у них позиция такая расстрельная. Я напоминаю, что была попытка, вот как в 84-м году были тоже, по-моему, типа, как они назывались тогда эти игры...
Игры дружбы.
То есть,
соревнования дружба 84. Вот,
тем, кто бойкотировал Олимпиаду, да, в Лос-Анджелесе, прежде всего советская сборная, плюс там некоторые чуть-чуть частично присоединившиеся, потому, да, что страны Восточной Европы частичные сборные выступили, там все это была хитрая политическая история. Они приехали на игры дружбы, тоже давали всем значки, медали, денежные премии и так далее. И, естественно, что... Знаю настроение спортсменов в этот момент, что они все чехвостили там руководство государства, потому что не поехали в Лос-Анджелес.
И до сих пор это делают.
Да, и, конечно, никакой замены олимпийской медали, никакие другие памятные медали быть, и деньги быть не могут. Это я вам 100% могу сказать. Вот, я напоминаю, у нас была тоже такая история. Попытка, были организованы игры БРИКС в Казани. Вот. Значит, где была поставлена невыполнимая задача собрать рекордное количество участников стран и видов спорта. Вот, собственно, этот принцип и погубил, потому что количество победило качество. Официально было на играх БРИКС делегации, никто не знает, сколько стран приехало, в реальности тоже не знает никто. Например, литовский борец Андрюс Мажейко навсегда войдет в историю спорта. Он смог выиграть медаль в татарской борьбе кареш.
Почти смог,
да, даже не приехав на соревнования, да, ему все-таки не дали ее.
Обнаружилось, что он проходит один круг за другим, а на соревнования он не приехал. И вот,
да,
когда это обнаружилось, это все, так сказать, его,
да,
сняли.
Слава богу, я, да, сейчас говорю, прошу. Грузинские самбисты, например, узнали, что их добавили в стартовые листы у себя дома в Тбилиси. Находились в этот момент, а им надо было выходить на татами через полчаса. А даже российских атлетов приехало не так много. Не говоря о том, что никакие топовые спортсмены не приехали вообще, потому что Международный олимпийский комитет вообще сказал, все, кто поедет на подобные соревнования, игры БРИКС, игры дружбы, они не будут допущены до олимпийского движения.
Там была немножко более сложная история, потому что игры БРИКС можно было участвовать, в отличие от игр дружбы.
А, игры дружбы, это только БРИКС не касался.
Но, условно говоря, сборная Китая, но Китай, например, отказался представлять сильнейших спортсменов. Расчет был на то, что китайцы приедут. Нет, они не приехали. Они прислали в некоторых видах сборных, в некоторых видах спорта юношеские сборные и этим ограничились. Вот, и, конечно, это все было, грубо говоря, символ этих игр, это наш трагический синхронист Мальцев, который
один-единственный
выступал
стоял.
Один, стоял на пьедестале один, поскольку он был единственным участником, единственным победителем, единственным призером. Он в этом не виноват, он прекрасный спортсмен, и он, это как раз яркий пример, он положил огромное количество времени и сил, чтобы стать первым российским синхронистом-мужчиной и участвовать в Олимпиаде, и лишился всего этого.
У нас есть мужское синхронное плавание, и не поймите, это не пропаганда, но такой вид спорта есть, у нас есть замечательный спортсмен. Короче говоря, в итоге, посмотрев на игры БРИКС, несмотря на уже выделенный бюджет, было принято отказаться от игры дружбы, и в начале декабря 2024 года Путин, собственно говоря,
издал указ, они отменяются,
и, по всей видимости, уже не вернутся, зато очевидно, что государство взяло курс на в том или ином виде поддержку возвращения наших спортсменов в международное олимпийское движение. И это не может не радовать.
Набутов здесь. Forbes.
Пишет нам Гузель, например, из Казани. Привет, Казань большой. Я вот житница Казани, так вот перед играми БРИКС никакой рекламы, ничего. Мы даже не знали, где что происходит в нашем городе, в отличие от других мероприятий, после концертов Стаса Михайлова в нашем городе. Вот к вопросу, значит, обо всем. А денег было, кстати, потрачено чудовищное количество, да. Выхлоп ровно нулевой, скорее отрицательный. Вернемся к последней короткой теме. Скандал в футболе. Это уникальный случай. Совершенно глава Самарской области Вячеслав Федорищев передал разговор с неназванным акционером «Крыльев Советов», который сообщил ему о долге в 36 миллионов перед некими людьми, занимающимися коррупцией в судейском корпусе. Короче говоря, в общем, выяснилось, это новый губернатор Самарской области, который озвучил публично, что всякие разные люди, там, в том числе какие-то вице-губернаторы, которые были до него в правительстве, давали взятки судьям за там, результаты. Там покупали матчи, договорники именно через судьи в данном случае, через судейский корпус. Ну и потом господин Федорищев стал вообще бомбить по всему российскому футболу. Он стал говорить, что рынок черного нала и коррупции среди судей составляет примерно 500 миллионов рублей в год. В схемах разных участвуют 10 команд на регулярной основе. Это все годами вложит. Ни одной фамилии он не назвал.
Не назвал.
Суммы фигурировали большие, а самое главное, что, ну, как бы была вывернута, частично вывернута вся система. Потом этот скандал же загорелся, потом он как-то подстих, были какие-то дела уголовные открыты, они сейчас продолжаются прокуратурой, па-па-пам, потом он опять пошел вверх и так далее. Коротко, что происходит?
Никто не знает, что происходит. Футбольная федерация, футбольная лига запросили у губернатора имена, явки, пароли, вообще о чем идет речь. Он пока этого не предоставил. Есть уголовное дело, и мы пока никто не знает, какие там есть материалы, имена, фамилии, и есть ли там хоть что-то. Это очень важная история, если это действительно имеет... если это действительно можно доказать. Если действительно есть какие-то конкретные люди и конкретные матчи, то это может стать огромной и очень важной вещью, которая действительно может помочь там очистить футбол. Футбол в нашей стране не существует отдельно от нашей страны, поэтому в футболе, конечно, тоже есть коррупция. Она не может не быть. И происходят договорные матчи, и периодически ловят, и дисквалифицируют, и даже возбуждают уголовные дела.
Но сколько? Тут речь идет, кстати, да, о коррупции в судейском корпусе.
А в судейском корпусе?
Не когда одна команда с другой, там одной ничего не надо, а другой надо либо золото выиграть, либо она вылетит из дивизиона, они там друг с другом договорились матч расписать. Это доказать сложно, поймать невозможно, но речь идет о судействе.
Речь идет о судействе, речь идет о том, что сразу 10 команд из 16 команд элиты в этом участвуют. Это очень громкие обвинения. Это очень важная штука. Это чудовищный скандал, если это подтвердится хоть чем-то. Вот одна из самых важных вещей, когда имеешь дело с нашими чиновниками, самых сложных, это дождаться вот перехода к конкретике. Отлично. Губернатор сказал, что у него есть данные. Губернатор сказал, что он все знает, что, так сказать, есть скандал. А теперь мы ждем от него доказательств. Мы ждем от него подтверждений. Потому что иначе это будет опять традиционный выхлоп в никуда. А давайте за все хорошее против всего плохого.
Ну, окей. С другой стороны, такой объем таких же серьезных обвинений произносить просто так. Тем более, этот чиновник даже не футбольный. Это глава региона.
Региона,
то есть это немножко придает другой окрас вообще, это уже не спортивный скандал.
Знаете, это тоже вот то, что мы говорили про постоянную спираль и качание маятника. Предыдущий губернатор считал, что нужно вкладывать много бюджетных денег в спорт и вложил их в футбольную и хоккейные команды в «Ладу» и в «Крылья Советов». Да. Предыдущий губернатор считал, что не нужно тратить деньги бюджета на спорт, и поэтому «Лада» вылетала из КХЛ, а «Крылья Советов» из премьер-лиги. Еще один предшествующий губернатор тоже считал, что нужно вкладывать деньги в спорт. Сейчас пришел губернатор, который считает, что деньги на спорт тратить не надо.
Ох, как интересно.
Это какая-то вот исключительно самарская, видимо, история, когда качает туда-сюда по очереди.
Я знаю решение всех проблем, на самом деле. я всегда ориентируюсь в данном случае, это показательный американский пример, не только для нас, но и для европейцев, когда спорт, профессиональный спорт высших достижений, хоккей, американский футбол, баскетбол, бейсбол, неважно, сокер, футбол обычный, является самостоятельной, да, спортивной индустрией, частью шоу-бизнеса. Там нет никаких титульных спонсоров, государственных денег и так далее. Сколько заработал?
Столько и будет.
Билеты, трансляции, столько и потратил. Вот и все.
Серебряный, да, дождь. И тогда все станет хорошо.
Жень, спасибо большое. Вам до спасибо. Новых встреч.